В прошлой нашей передаче «Исторические прогулки», которая была посвящена городу Злин, мы рассказали вам о том, какие перемены перетерпевал город в связи со сменой политического строя. Сегодня мы расскажем вам об архитектуре Злина, а точнее, об одном из зданий, которое и по сей день придает городу неповторимое своеобразие и притягивает тысячи туристов. Расскажет Ольга Васенкевич.
Первые мастерские в Злине Томаш Батя и его брат Ян Антонин основали еще в 1894 году. После поездки в США для получения опыта, где батя познакомился не только с конвейерным серийным производством, но также с функциональностью и простотой промышленных массивов, талантливый предприниматель уже с 1920-х годов искал архитектора из Злина, хорошо знакомого с расположением города. В 1929 году Томашу Бате удалось пригласить из США по предварительной письменной договоренности квалифицированного архитектора Владимира Карфика, выпускника Пражского института архитектуры и наземного строительства, позднее обучавшегося у Ле Корбюзье в Париже, затем в Англии и работавшего в США, в частности, в мастерской Фрэнка Ллойда Райта. Карфик построил в Злине множество зданий, идущих в ногу со временем, или даже опережающих его. Но самым высоким и впечатляющим архитектурным объектом города стало 14-этажное административное здание концерна «Батя», возвышавшееся неподалеку от главного входа фабрики.
21-е здание было построено как главное здание фирмы «Батя». Это был своего рода флагман чешских и мировых филиалов компании. По задуманной концепции оно и должно было стать сердцем фирмы. В сущности, можно сказать, что эта концепция обгоняла время. Архитектор Карфик применил в концепции опыт «Бати», который он приобрел, посещая зарубежные, преимущественно американские фабричные и административные здания. Поэтому здания в Злине строились в едином модуле и в едином конструкционном стиле из монолитного железобетона с кирпичными парапетами и стальными окнами.
Рассказывает архитектор Иван Бергман, принимавший участие в реконструкции здания. В соответствии с концепцией здания изначально планировалось, что оно будет представлять собой обычную административную постройку и станет одним из типичных фабричных зданий фирмы «Батя». Планировалось, что это будут 3-4-этажные здания. Однако, учитывая опыт, который Карфик приобрел, работая у Фрэнка Ллойда Райта, он пришел к выводу, что одно здание вместо трех станет более экономичным, как с точки зрения земельного участка, так и с точки зрения дальнейшей экономии электроэнергии и так далее. Итак, дом архитектора Владимира Карфика вырос за 2 года с момента заложения фундамента. Существуют данные, что железобетонный каркас Зеленского небоскреба поставило 40 рабочих 4 кранами за 160 дней.
Здание было построено как большой каркас 80 на 20 метров свободной формой. Это означает, что пол был свободный, разделенный лишь отдельными столбами в модуле 6,15 на 6,15 метра. Так что основной объем здания 80 на 20 метров была единая свободная рабочая площадь. Концепция рабочего пространства была понята как open space, единый офисный пейзаж. Там, где было необходимо отделить канцелярию шефа, были использованы лишь стеклянно-деревянные перегородки. Единственным исключением был 8-й этаж, где размещалась канцелярия дирекции концерна «Батя». Она была нетипичной в стиле американских небоскребов арт-деко.
Продолжает Иван Бергман. Первые из более чем 2000 работников заняли свои места еще в недоконченном здании уже в мае 1938 года, когда строители сдали лишь 3 нижних этажа. В их распоряжении тогда оказалось самое современное оборудование – от лифтов и телефонов до кондиционеров. Мы уже упомянули, что здание, построенное по проекту архитектора Владимира Карфика, опережало время. Но помимо этого, постройка фирмы «Батя» была в то время 2-м по высоте зданием в Европе. Даже до сих пор его называют не иначе, как «небоскреб Бати».
В те времена, когда здание строилось, проектироваться оно начало в 1935-1936 годах, оно было 2-й по величине постройкой в Европе. Номером 1 в мире было 87-этажное Empire State Building в Нью-Йорке, а в Европе дворец Всеобщего банковского единства в Антверпене высотой 87 метров. Так что небоскреб «Батя» в Злине, высота которого примерно 72 метра от земли, был 2-м. Ну а так как небоскребы были в основном прерогативой Америки, то в Европе и меньшие здания считались уже небоскребом. В наших условиях и 16-этажное здание однозначно является небоскребом.
Смеется архитектор Бергман. Вообще-то, помимо того, что этот небоскреб Бати являлся одним из первых высотных зданий в Европе, мы еще не рассказали вам о самом интересном. Именно в этом здании размещалась знаменитая канцелярия преемника Томаша Бати, Яна Антонина Бати, ставшая своего рода легендой чешской функционалистской архитектуры. Благодаря своей оригинальной планировке, она, подобно лифту, могла перемещаться по всем этажам здания, что делало возможным наблюдение за сотрудниками предприятия, а также проведение совещаний на любом этаже здания, практически не отходя от кассы.
Вся шутка этого подвижного офиса заключалась в том, что шеф компании мог приехать на любой этаж и моментально начать совещание со своими подчиненными. Этот лифт-канцелярия и по сей день ездит со скоростью 75 мм в секунду. Во времена Бати и немного позднее лифт отапливался двумя способами. Обогревалась шахта и, собственно, лифт. Там же был кондиционер, умывальник с теплой и холодной водой, который, к сожалению, сегодня уже не функционирует. И, разумеется, всевозможное электрическое оборудование, сигнализация, управление лифтом, телефон. Сегодня лифт служит экспонатом для гостей и работает в регулируемом режиме. Однако все оснащение времен Бати во время реконструкции было приведено в первоначальное состояние, за исключением отопления и воды.
Удивительно, но до конца 20 века небоскреб Бати дожил без существенных изменений. В ноябре 44 года здание чудом уцелело при бомбардировке, во время которой была разрушена часть фабрики Бати. После февраля 48 года ее внешний вид немного более заметно изменила пристройка смотровой площадки на террасе крыши в конце 50-х годов. В социалистические времена в помещениях фабрики размещалась обувная фирма «Свет». Масштабной реконструкции небоскреб дождался лишь в начале 21 века. Перестройка здания на резиденцию областного и финансового управления в 2003-2004 годах обошлась в 630 миллионов крон, 24 миллиона евро. Щадящая реконструкция в результате завоевала премию в конкурсе Гран-при объединения архитекторов. В каком же состоянии застали архитекторы постройку перед реставрацией?
Непосредственно перед реконструкцией, после того, как его покинула фирма «Свит», здание никак не использовалось. После войны постройка использовалась в качестве административного здания этой фирмы. Пока строение в течение 2 лет не использовалось, это никак не сказывалось на техническом состоянии объекта. Конечно, были видны признаки использования здания, кое-какие повреждения материалов, остатки эры социализма. Тем не менее, состояние конструкции и техническое состояние здания были в порядке и не были никоим образом нарушены.
Заключает Иван Бергман. Помимо непосредственного назначения, которое выполняет здание сегодня, размещается там и экспозиция, чрезвычайно подробно повествующая о развитии функционалистской архитектуры в Злине. На террасе на крыше находится обзорная кофейня, из которой за чашечкой ароматного кофе можно наблюдать пейзажи Злина. На этом наша передача «Исторические прогулки» подходит к концу. С вами в студии прощается Ольга Васенкевич.